страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча, 1004-я встреча уже у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевко. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня выходим в прямом эфире. И Бог даст, завтра и послезавтра мы также с вами будем выходить в прямом эфире. А я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами в послании Иакова. Мы достаточно медленно с вами идем, потому что есть немало того, на что можно и нужно обратить внимание. Кстати, я вижу ваши письма, ваши сообщения, и понимаю, что все это не случайно, потому что вы тоже обращаете внимание, вы тоже задаете вопросы, вы тоже... спорите иногда. Иногда мы с вами будем спорить, иногда мы с вами будем соглашаться. Но смысл нашего с вами общения не в том, чтобы спорить или соглашаться. Смысл нашего с вами общения в том, чтобы читать Священное Писание, в том, чтобы читать и понимать Слово Божие, чтобы познавать, чтобы видеть, чтобы открывать Божие присутствие. Я сейчас делаю то, чего обычно не делаю, потому что я понимаю, что наши слушатели, многие из наших слушателей слушают нас в записи. Я напомню, что вы можете нас слушать и в прямом эфире, и в записи на нашем сайте theos.fm, и в приложении Theos, и в наших группах ВКонтакте, Facebook. Там, кстати, есть и записи предыдущих программ. Я сейчас все-таки скажу о некоем текущем событии. И нет, это не коронавирус, о нем мы говорим и так достаточно много. Я просто скажу о том, о чем наши постоянные слушатели, я думаю, знают. У вас все-таки есть соцсети, вы следите за тем, что происходит. Буквально в конце прошлой недели отошел в вечность замечательный человек, исполнитель, благовестник, замечательный христианин Борис Бережной. Причем в один день отошли в вечность два человека, и Борис, и его супруга, с которой они прожили много-много лет, и с которой они, собственно, служили вместе, они, собственно, служили Господу. Почему я об этом говорю? Потому что, ну вот, ты смотришь и ты понимаешь, вот жизнь служения, вот жизнь послушания. Евгений Иванцов пишет, спрашивает, как увидеть Божию работу и его дела в нас. Да вот, собственно, так и увидеть. А что в жизни-то происходит? А чем характеризуется жизнь? Про каждого из нас могут сказать и какие-то неприятные вещи тоже. Да, каждый из нас остается искушаемым. И мы с вами буквально завтра будем подробно говорить об искушении, о том, как искушение, когда искушение становится грехом. Но смысл в том, что характеризует нашу жизнь в целом. Вот это послушание Богу, это любовь к Богу, это дело Божие. Или нашу жизнь в целом характеризует то, что мы жили для себя. Как пел когда-то Фрэнк Синатра, «Did it my way», «Делал по-своему». Вот Борис Бережной и многие другие люди, верующие люди, живут для Господа. И мы с вами сегодня смотрим на их кончину. Мы с вами сегодня смотрим на завершение их жизни. И вот это как раз ответ на вопрос от Евгения, как увидеть плоды Божии, как увидеть дело Божие в нас. А что происходит? А что на практике? А какие дела у нас? И, кстати говоря, и послание Иакова, оно весьма практичное такое в этом плане, как раз и говорится здесь о том, как увидеть Божию работу, как увидеть Божие дело. А дальше, буквально уже во второй главе, начнутся конкретные тесты. Например, через отношение к богатым, отношение к бедным, через умение сдерживать свой язык, обуздывать свой язык и так далее. Собственно, об этом мы с вами неоднократно будем говорить. Но это действительно Божие счастье, что Он дал нам возможность увидеть таких христиан, увидеть таких делателей Божьих. И мы с вами сегодня можем действительно благодарить Господа, но также и молиться за семью, за детей, за внуков, потому что им сейчас тяжело, особенно внукам, которым, ну вот, собственно, и по возрасту, и по другим причинам. Да, это вот более, более эмоционально. Хотя, да, хотя, конечно, мы понимаем, что человек ушел, что люди, что они ушли в небеса, мы понимаем, что они с Господом, но о родственников все равно нужно и важно молиться. Госпожа Беладонна пишет, мне кажется, кстати, что здесь такое смешение понятий. Я, ну, немножко уже зная сообщение от госпожи Беладонны, понимаю, что она иногда пишет через такую легкую улыбку, через легкую иронию. Мы никогда не общались с ней лично, но мне кажется, что это человек такой весьма ироничный. Вот, поэтому, с одной стороны, да, я понимаю эту иронию, но, с другой стороны, отвечать буду и серьезно тоже. Так вот, она пишет, когда говорят, что Бог – это такой дядька с бородой, который сидит на облаке, в этом нет ошибки. Да, госпожа Беладонна имеет в виду то, что мы вспоминали, о чем мы говорили в нашем прошлом эфире. Вот, дальше она пишет, это не, в этом нет ошибки, и пишет следующее. Иисус Христос – это Бог? Бог. Вознесся на небо плотью? Вознесся. Кстати, госпожа Беладонна, вы внимательно слушаете наши программы. Мы, как раз читая послание к евреям, акцентировали внимание именно на этом. И мы сказали, что зачастую христиане это как-то не учитывают, проходят мимо этого. А Христос действительно вознесся на небеса и восседает по правую сторону от Бога Отца. Но не на облачке где-то, а в том месте, которое называется небесами. Это, если хотите, другое измерение. Но пока смотрите, что пишет госпожа Беладонна. Вознесся на небеса, вознесся. На облаке, на другом облаке. Не на том облаке, которых над Москвой всю прошлую неделю не было, которые, собственно, появились только вчера. Не на таком облаке он, конечно, сидит. И дальше госпожа Беладонна пишет со своей такой легкой, доброй улыбкой. Все верно, с бородой очень возможно. С седой бородкой. А почему с седой, госпожа Беладонна? А вы что думаете, что после того, как он вознесся, он продолжал стариться, что ли? Вот. Такой антропоморфизм получается, что, в общем, неплохо, потому что в Библии антропоморфизм тоже есть. То есть стремление изображать Бога в человеческих категориях и, скажем так, говорить о частях тела, допустим, рука Божия и так далее. Вот, с бородкой. И так делает вывод госпожа Беладонна. Бог – это добрый дядька с бородой, который сидит на облаке. Знаете, были в древности такие логические, ну, скажем так, логические ловушки, когда человек говорил что-то такое, что, конечно, было неправильно, но легко потеряться и легко не заметить эту неправильность. Я приведу вам один пример такой логической ловушки. Я человек, правильно? Да, правильно. Ты не я. О, вы не я, госпожа Беладонна, правильно? Да, вы, конечно, не я. Правильно. Значит, вы не человек. Еще раз. Я человек. Вы не я. Значит, вы не человек. Это глупость, конечно. И глупость, основанная на том, что мы подменяем понятие, и на том, что мы неправильно сформулировали. Я сказал «я человек», но я не сказал «я единственный человек». Вот то же самое и здесь. Здесь достаточно такая простая подмена понятий. Когда люди представляют себе Бога, который сидит как такой старик, дедушка на облаке, они, конечно, не представляют себе при этом Иисуса Христа, восседающего одесную Отца. А это не про то, что Бог действует, и Бог действует, собственно, так, как написано в послании к евреям. Это про такую популярную картинку, где-то на облаке кто-то сидит. А вот, более того, Христос-то ведь с одной стороны одесную Бога Отца, а с другой стороны Он сказал «Сей я с вами до скончания века». То есть Его присутствие с нами никто не отменял. Поэтому, конечно, тут с госпожей Беладонна есть определенная такая подмена понятий. Я не буду дальше в это углубляться. Я думаю, что вы сами это понимаете. Вы хотите, ну, так немножко пошутить. Как шутку, конечно, принимаю. но по сути нет. Елена Петрова пишет: «Каждый отвечает за свое. А подвиг Иисуса говорит не о том, что Он грехи наши на Себя берет». Ну, подождите. Мне верить кому? Мне верить Священному Писанию? Или мне верить Елене Петровой? Священное Писание говорит как раз о том, причем неоднократно говорит о том, что Он грехи наши взял на Себя. Он грехи наши пригвоздил к кресту. Он умер за наши грехи. Перечитайте, например, первую и вторую главы послания к Ефесянам, перечитайте пятую главу послания к Римлянам, перечитайте, ну, на самом деле, многие места в Священном Писании. И вот утверждений таких в Священном Писании много. И тогда у меня возникает выбор. Выбор, кстати говоря, не только мой, но выбор такой достаточно распространенный. Мне кому верить? Мне верить человеку, даже очень авторитетному человеку, или мне верить Священному Писанию? Елена Петрова, мы с вами не знакомы лично, и в данном случае для меня выбор очень прост. А есть ситуация, есть жизненная ситуация, когда выбор этот становится куда более сложным. Когда речь идет о людях, с которыми мы близко знакомы, о людях, которые нам очень дороги. И вот тут, говоря как раз об искушении, я про эту ситуацию должен обязательно сказать. Когда человек понимает, что в Писании написано одно, однако близкий, дорогой ему человек говорит нечто иное. Вот здесь начинается искушение. Здесь начинается как раз история о том, как важно верить, важно доверять Священному Писанию. Например, когда Священное Писание говорит о том, что какое-то деяние – это грех. А кто-то отвечает: да нет, это не грех. Сегодня это нормально. Или в нашем случае это нормально. И тот кто-то, кто говорит таким образом, имеет для нас определенный авторитет. Вот тогда начинается серьезная проблема. Тогда начинается серьезное испытание. Невелика задача для меня сейчас последовать тому, что говорит Священное Писание, а не наш слушатель, при всем уважении к слушателю. Задача бывает гораздо сложнее, когда Священное Писание вступает в противоречие с тем, что говорят люди, которым мы доверяем, которых мы действительно ценим как специалистов. Например, то, что говорят наши учителя, да к тому же еще и любимые, уважаемые учителя. То, что говорят наши близкие, то, что говорят наши родные. И еще большая проблема наступает тогда, когда Священное Писание вступает в противоречие с тем, чего хочется лично нам. Вот мне сейчас лично этого хочется, а Священное Писание говорит «нет». Вот тогда действительно даст каждому из нас Бог мудрости для того, чтобы всем этим искушениям противостоять. Свет Конец пишет: «Нельзя говорить про страдания. Сочтут за нытика». Смотря как вы будете говорить про страдания. Священное Писание неоднократно говорит, например, о страдании Христа. Священное Писание говорит также и о страдании христиан, начиная от пророчеств, которые высказывает сам Христос, и до страданий первых мучеников, первого мученика церкви, Стефана, до страданий апостолов. О них не рассказывается подробно, но тот же Павел догадывался. И, собственно говоря, он говорит о своих страданиях тоже. Да? 2 Коринфянам, 12 глава. Он говорит о том, сколько он перестрадал за Господа. Он говорит об этом в послании Филиппийцам, 3 глава. Вот. Однако все это почитает он щитою ради познания Иисуса Христа. Вопрос не в том, говорить нам о страдании или не говорить. Вопрос в том, как о нем говорить, чтобы действительно не быть нытиками. Принимать страдания как Божие дело, принимать страдания как то, что Господь попускает по какой-то причине. И да, с чем я соглашусь, в чем я соглашусь с нашим слушателем «Свет Конец», так это в том, что в центре нашего взгляда, в центре нашего вот этого поля зрения, конечно, должно быть не страдание, а Божие величие, Божия праведность, Божия любовь. Вот тогда и по поводу страданий у нас будет правильная перспектива. Как фотограф, он собирается сделать фотографию, если это особенно постановочный кадр, то он будет ставить камеру так, как ему надо, так, как нужно, чтобы перспектива была правильная. Так вот, фотокамера, скажем так, фотоаппарат нашей жизни важно ставить так, чтобы перспектива была правильная, чтобы прежде всего был Бог, а не я, Божья любовь и Божья праведность, а не мое страдание. И тогда все остальное тоже будет отображаться верно. Жанна Михайлова пишет: «Мы давно перестали заботиться о земле, на которой живем. Ее ресурсы не бесконечны. Сами же и пострадаем от небрежного отношения. К счастью, сейчас постепенно все-таки заботиться начинаем. Все-таки это понимание приходит». Но как раз в прошлый раз мы говорили о том, что именно для христианина как раз это понимание будет наиболее естественным или сверхъестественным. Потому что понимание того, что такое земля, понимание заботы о земле для христианина связано с любовью к Богу, с пониманием того и принятием того, что земля дана нам Богом. Вот дальше пишет Залила Перевозчикова, или Залила, я не знаю. «Бог всех любит и наделяет умом, разумом человеку, человека. Кто сколько может использовать это во благое дело? Это мое мнение и рассуждение. Ученым дает открывать научные теории. Без Божьей помощи никто не может открытие сделать. Я так думаю. Может быть, ошибаюсь. Человек может ошибаться, потому что нам все не дозволено. Тут не дозволено знать. Тут многое можно сказать, можно многое прокомментировать. Одно я напомню. Да, действительно, всякая истина – это Божья истина. Когда ученый открывает научную теорию, формулирует, скорее, научную теорию, или открывает закон – тогда, ну, это и происходит, потому что Бог ему дает такую возможность. Вот, проблема с разумом заключается вот в чем. Наш разум исковеркан грехом. Наш разум, если хотите, отравлен. Тут очень хорошо вспомнить сказку Андерсена, кстати, совершенно христианскую сказку, я на нее неоднократно уже ссылался, «Снежная королева». После того, как осколки зеркала попали Каю в глаз и в сердце, он ведь не перестал видеть. И он не перестал жить в смысле физиологическом. Но он все стал воспринимать в искаженном виде. Его сердце также чувствовало, также воспринимало все в искаженном виде. То же самое происходит и с разумом человека. Господь хочет, чтобы мы имели тот разум или разум в том виде, в каком Он нам его дал изначально. Но в результате греха наш разум оказывается оскверненным. И ученый, совершая великое открытие, при этом совершенно спокойно может, например, не прославить Господа, а приписать все себе. Исполнитель, написав или исполнив замечательную песню, может также приписать все себе. Забыть о Божьем действии, забыть о Божьем не только участии, но и о Божьей направляющей руке. Вот это и есть действие разума искаженного. Однако Христос хочет дать нам новый разум. И мы преобразуемся, мы читаем об этом в послании к Римлянам, 12 глава, мы преобразуемся обновлением ума нашего, для того, чтобы нам понять, что такое воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот Бог хочет преобразовывать наш разум, потому что без Бога этот разум действительно обречен на очень и очень неприятное существование. Жанна продолжает. Главное – это отношения с Богом и людьми. Да, и отношения с Богом также формируют, скажем так, во многом определяют наши отношения с людьми. Фаина, вам спасибо тоже. Татьяна пишет, награда уже в том, что переносим искушение, что можем жить Богом, с Богом в мире, что дойдем до конца с Его помощью. Да, вот это можем переносить искушение. Мы с вами к этому придем еще. Мы сегодня начнем об этом говорить, потому что сегодня мы, кстати, обсуждаем два вопроса русского интеллигента, начиная со второй половины XIX века. Кто виноват и что делать? Да, вот кто виноват в нашем грехе? Или кто виноват, когда мы грешим? И что делать по поводу греха? И Бог дает нам силу для того, чтобы жить с Ним, для того, чтобы преодолевать эти искушения. Жанна здесь, как мне кажется, очень точно, правильно заметила. Людмила пишет: «Венец жизни. Вот наша цель». Да. И знаете, по сравнению с этой целью все остальное меркнет. Приведу пример. У нас в институте была такая красавица всего курса. И был у меня сокурсник такой, очень спортивный, кстати, человек, такой конкретный качок. Вот, и он в нее был просто влюблен. И пытался завоевать ее. У нее, кстати, так и не получилось, да, но он очень пытался. И вот одна девушка его спрашивает: «Слушай, ну, я умная, я симпатичная. Я же, что, я тебе совсем не интересна, что ли? Вот ты мне интересен, а я тебе совсем не интересна». На что он ответил? Наверное, грубо. Но ответил следующим образом. Знаешь, потом об этом рассказывали, кстати говоря. «Знаешь, да, у меня есть одна цель. Я хочу завоевать чувства». И он назвал имя той красавицы курса. А в данном случае, конечно, эта цель не могла быть определяющей. Но смотрите, что сделал этот человек. Он отказался от другой девушки. Отказался, даже когда она ему фактически сама сказала: «Слушай, ну а что, я тебе не интересна?» Он сказал: «У меня есть другая цель». Вот Людмила написала правильную вещь. Если наша цель – это венец жизни, который даст нам Христос, то от многого другого мы будем отказываться. И то другое, от чего мы отказываемся, может даже отблескивать. И может даже каким-то желтым цветом отблескивать. Может быть, даже золотистым, позолоченным, но не золотым. И мы скажем: «Я отказываюсь от всего этого, потому что у меня есть одна цель. Это цель – венец жизни». Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. И мы просим Тебя, помоги нам идти к цели, не сворачивая ни направо, ни налево. Будь с нами, веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1004-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в первой главе послания Иакова. Давайте вернемся к 13 стиху и прочитаем его снова. И вместе с ним сразу прочитаем и 14 стих тоже. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Вот тут перед нами очень серьезный раздел послания Иакова, раздел, который важен для жизни каждого христианина. Мы уже видели, что Бог испытывает своих детей. Мы также говорили, зачем это нужно. Но вот здесь Иаков говорит очень четко, что Бог никогда не испытывает людей злом. Я повторю это еще раз, потому что это часто не понимают. Бог никогда не испытывает человека злом. Да, нам свойственно упрекать или даже обвинять Бога, если что-то идет не так. Мы порою полагаем, что Бог специально посылает зло в нашей жизни.
И ничего нового в этих обвинениях в сторону Бога нет. Помните, как произошло искушение? Ева поверила лжи сатаны или лжи змея относительно Бога. Дальше Ева говорит Богу, что это змей искусил ее. Она опять-таки перекладывает вину. Ну а Адам говорит о том, что во всем виновата жена, которую Бог дал ему. Опять-таки виновата жена и виноват Бог. Желание обвинять Бога остается у людей и сегодня. Говорят, например, так. Почему Бог посылает ураганы и убивает детей? И мы начинаем обвинять Бога в том, в чем на самом деле виновны мы сами. Мы упрекаем Бога в жадности и эгоизме людей. Ну, например, построили дома, и их построили рядом с рекой, потому что рядом с рекой проще жить, и вырубили при этом лесные насаждения, вырубили при этом деревья, ну, потому что все же нормально, правда? И потому что земли дорого стоят, и потому что кому-то проще жить, а кто-то дороже может эту землю продать. А потом река вышла из берегов, и нет защитной полосы, и дома находятся слишком близко к реке, и река затопляет эти дома, затопляет эти поселения. И мы потом говорим: «Бог виноват, как Бог мог такое допустить?» Нет, друзья мои, это не Бог виноват, это мы сами виноваты. Именно этот человеческий эгоизм зачастую становится причиной трагедии. Мы строим город слишком близко к реке, а потом жалуемся, что река его затопила. Кстати, то же самое можно сказать и об изменении климата. Мы делаем так, как нам хочется, как нам нравится. Мы поступаем так, как сами считаем нужным. А потом почему-то начинаем жаловаться. Понимаете, Бог дает нам предупреждения. Эти предупреждения звучат снова и снова. Однако мы не слушаем. Есть сейсмически активные районы. И люди, которые едут жить туда, должны бы знать, что там, в этих районах, часто бывают землетрясения. И люди об этом знают, но все равно едут туда и даже строят многоэтажные здания. Вот это беззаботность, это неумение и нежелание планировать зачастую оказываются причиной трагедий. Неужели мы ожидаем, что Бог каждый раз будет вмешиваться и менять законы физики по причине нашей невнимательности и нашей беззаботности? Все здесь на самом деле очень и очень просто. Я не имею права обвинять Бога, особенно в том случае, если уже были предупреждения от Него, или если хотя бы здравый смысл мог бы показать нам, что делать нужно иначе. Между прочим, иногда вот этому желанию обвинять Бога способствует и наша философия, наши философские воззрения. Ну, например, есть такая философская система, как пантеизм. Она говорит не только о том, что Бог присутствует во всем. Пантеизм утверждает, что все есть Бог. Только добро – это правая рука Бога, а зло – это левая рука Бога. И вот такой пантеизм совершенно спокойно сосуществует с этим желанием приписать Богу зло. Однако, разумеется, все это лишь наши выдумки, лишь наши представления. Есть еще одна философская система, о которой здесь очень важно вспомнить. Это фатализм. Говорят, что судьба слепа. И говорят, что может Бог и есть, но он запустил жизнь, как часовщик запускает или заводит часы. Потом он ушел, потому что все это его не интересует. И мы с вами сегодня живем под властью судьбы. Опять-таки, это попытки выстроить наши человеческие системы, и в такой системе мы опять-таки начинаем обвинять Бога, в данном случае в том, что он запустил механизм и ушел. Ну и многим из нас знакома такая система, как материализм. Это тоже на самом деле не столько научная, сколько философская система. И согласно этому взгляду, первична материя, а сознание уже вторично. Следовательно, и все то, что обычно называют порывами души, тоже имеет материальную природу, материальную причину. Любовь, ненависть, дружбу можно разложить на атомы, можно разложить на движение или на действие химических веществ. По сути, все, что есть в этой жизни, оказывается тогда лишь проявлениями материи. Я сейчас, конечно, упрощаю, но по сути именно так материалисты пытаются все объяснить. Однако Бог говорит нам, что Он не искушает, Он не посылает зла. Помните, что Бог – свет, и нет в нем никакой тьмы. Давайте, собственно, прочитаем это. Это написано в первом послании Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Кстати, об этом же говорит Иисус, когда утверждает, что князь мира сего не найдет в нем ничего. Всякий раз, когда сатана пытается что-то найти, в Иисусе для него ничего нет. И вот тут я бы хотел сделать одно богословское утверждение, с которым, я знаю, некоторые из вас не согласятся. Кстати, мы об этом уже говорили в связи с посланием к евреям, но еще раньше в связи с Евангелием от Матфея. Я убежден, что Иисус не мог согрешить. Кто-то спросит, ну зачем же тогда было искушение в пустыне? И по этому поводу мы с вами можем прочитать Евангелие от Матфея, 4 глава, 7 стих. Это как раз и есть та сцена, сцена искушения в пустыне. Иисус сказал ему, то есть сатане, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Бог не искушает вас грехом. Более того, Он хочет спасти вас от греха. И Он никогда не использует грех в качестве испытания. Поэтому, собственно, и говорится, не искушай Господа Бога твоего. Да, порою Бог допускает или попускает грех. Однако Он никогда не делает грех способом нас испытывать. Но кто-то спросит, зачем же тогда сатана искушал Христа, если Христос все равно не мог согрешить? В чем был смысл этого искушения, если было понятно, что сатана не победит? Я скажу вам зачем. Да для того, чтобы доказать и показать, что в Иисусе Христе нет никакого греха, никакой неправды, ничего такого, что было бы хоть сколько-то близко сатане. Сатана пришел ко Христу и предложил искушение, которое затрагивает все грани человеческой личности. Оно затрагивало и физическую, и умственную, и духовную сторону жизни человека. Господь Иисус не мог пасть, и испытания даны были как раз для того, чтобы это показать. Потому что если бы Он упал, то ваше и мое спасение всегда висело бы на волоске. Ведь как только Он упадет, у нас просто не осталось бы Спасителя. И вот искушения как раз и были даны для того, чтобы доказать, что Он не может пасть. Понимал ли это сатана? Предполагаю, что все же нет. Потому что сатана не всеведущ, и потому что сатана горделив, а гордость ослепляет. Вполне возможно, что сатана, искушая Иисуса Христа, действительно на что-то надеялся. Но в Божьем плане, с Божьей точки зрения, это допускалось лишь для того, чтобы показать, Христос выдержит все испытания. У нас Спаситель, который выдержит. Я уже как-то приводил такой пример. Это пример с постройкой моста. Вот мост строят, а потом по нему пускают машины, нагруженные больше заявленного максимального веса. Зачем такие машины пускают по мосту? Для того, чтобы мост сломался? Нет, конечно. Их пускают для того, чтобы испытать мост. Неужели испытатели, въезжая на мост, полагают, что он рухнет? Конечно, нет. Напротив, задача заключается в том, чтобы показать и доказать именно тот факт, что мост не рухнет, он устоит. Так вот, Иисус прошел искушение именно для того, чтобы доказать, у нас есть Спаситель, который не может грешить. Бог не искушается грехом, и Бог вас тоже не будет искушать грехом. Да, Он попускает или допускает грех. Например, вспомните, пожалуйста, жизнь царя Давида. Это был человек по сердцу Бога. Но давайте посмотрим на один эпизод из его жизни, о нем сказано во второй книге Царств, 24 глава. Давайте начнем с первого стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“». Действие Давида было греховным. Но кто-то скажет: смотрите, гнев Господень возгорелся на Давида, и именно Бог побудил его отдать приказ исчислить израильтян. Да нет, конечно, друзья мои. Нужно всегда читать историю целиком. Да, с человеческой точки зрения Бог настолько разгневался на Давида и израильтян, что потребовал от него провести эту перепись. И здесь, во второй книге Царств, говорится именно с человеческой точки зрения. Однако есть и Божья точка зрения, и она изложена в первой книге Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Получается, что это именно сатана встал против Израиля и спровоцировал Давида, чтобы тот исчислил израильтян. Да, Бог это допустил, потому что он гневался на Израиль из-за греха израильского народа. Мы об этом читали во второй книге Царств. Однако Бог никогда не искушает людей грехом. Так кто же тогда отвечает за нашу предрасположенность ко злу? Что побуждает нас грешить? Должна ведь быть причина. Кто-то скажет: ну, все ведь понятно. Причина греха – это дьявол, который постоянно нас искушает. И такое объяснение очень часто приходится слышать: меня бес попутал и так далее. Однако в послании Иакова ведь совсем не об этом. Смотрите еще раз 1 глава, 13 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». И вот дальше, собственно, мы и подходим к ответу на вопрос о том, кто виноват. 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Услышали этот стих? Речь идет о грехах плоти. Так кто же в ответе, когда вы уходите от добра и предаетесь злым искушениям? Уж точно это не Бог. И также дьявол за это не отвечает. Отвечаете вы. Да, вы сами. Ну, за себя, конечно. А я отвечаю за себя. Я вспоминаю про ребенка, которому мама говорит: ну вот бес тебя, наверное, попутал, и ты побил своего брата. На что ребенок отвечает: да нет, никто меня не попутал, я сам его побил, бес-то здесь при чем? Этот маленький ребенок умел брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на других. Когда вы спрашиваете Бога: кто же искусил меня, что я это сделал? Ответ на это очень прост. Вы сами. Проблема в нас, в каждом человеке. Вот это и есть декларация нашей сущности. У каждого из нас есть наша нравственная природа. Более того, у каждого из нас эта природа имеет свои особенности. Каждый из нас чем-то отличается от другого. Среди прочего, это означает, что даже когда мы тоже грешим по-своему. И каждый из нас имеет свои слабые стороны, свои точки, в которых он предрасположен к падению.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, и искушения у каждого из нас свои, особенные. У одного искушение переедать, у другого выпивать, у третьего искушение в сфере половых отношений. Проблема всегда внутри самих нас. Никакое внешнее влияние не может заставить нас согрешить. Это все происходит изнутри. И если эта наша внутренняя проблема чем-то объясняется, то именно греховной природой, которая у всех у нас есть. Маленький мальчик залез в сервант, где стоят конфеты. Мама его спрашивает: что ты там делаешь? Да вот я борюсь с искушением, отвечает он. На самом же деле получается, что он делает ровно то же, что и многие взрослые. борется с искушением не в том месте, не в то время и не теми средствами. Надо также понимать следующее. Ничто, данное Богом, не является плохим само по себе. Всякий дар, который дан нам от Бога, сам по себе добр. И вот тогда становится понятным, например, следующее. Смотрите, еда – это хорошо, более того, это необходимо. Еда необходима нам для того, чтобы жить. Но обжорство – это плохо. Спирт, алкоголь – составляющая часть многих лекарств. Но если злоупотреблять алкоголем, то будешь пьяницей. Интимные отношения – это Божье благословение для брака, для семьи. Но а иначе они становятся прелюбодеянием. Более того, отклоняясь от данной Богом траектории, мы начинаем испытывать чувство вины. Многие психологи сегодня пытаются помочь людям справиться с этим чувством вины. Но надо понимать, что комплекс вины – это нормальная часть нашего естества. И избавиться от него невозможно. Это все равно, что отрезать себе руку. Чувство вины указывает на то, что в нашей жизни что-то принципиально не так. В то же время светские, мирские психологи сегодня все чаще говорят, что человеку нужно отказаться от всяких заморочек, постараться не чувствовать себя виноватым. Одна верующая женщина пришла к светскому психологу, я, честно говоря, не знаю, зачем она туда пошла, и она говорит ему: «Вы знаете, я чувствую себя виноватой, я чувствую, что очень много в этой жизни делала не так». «А вы христианка?» – спрашивает ее психолог. «Да», – говорит она. «Замужем?» «Да, уже 15 лет». «Изменяли мужу?» «Да нет, никогда в жизни». «Ну, пойдите в бар и найдите первого попавшегося мужика. И со временем избавитесь от всякого чувства вины и от ваших религиозных оков и предрассудков», сказал светский, а я бы даже отметил, сатанинский психолог. Хотя, признаюсь, это уж совсем крайность. Скорее, среди светских психологов начинается другое. Они начинают выяснять, а что же было у человека в детстве. «Ну, я помню, у меня мама попала в страшную грозу, и мы тогда шли с ней вместе, я очень-очень испугалась». «Ага», — говорит психолог, «именно поэтому вам сегодня трудно управлять своими эмоциями. Все дело в детской травме». И тогда опять-таки происходит ровно то же самое. Человек перестает воспринимать свою ответственность. Он все сводит к травме детства. Да, многие именно так и пытаются решить свои проблемы. Они просто начинают винить всех и вся. А вот Бог дает принципиально иной способ. Вместо того, чтобы обвинять других, просто придите к подножию креста и признайтесь Господу: «Я грешник, и я виноват». И знаете, Христос уберет этот комплекс вины. Только Он может это сделать. Я отчасти понимаю, почему светские психологи пытаются переложить вину и доказать, что мы сами ни при чем. Если ты не веришь во Христа, если ты не веришь, что Христос может снять твою вину, то куда-то тебе ее все равно нужно девать. Однако Слово Божие говорит нам: есть ответ, есть решение. И решение это только одно. В книге «Притчи Соломоновых», 23 глава, 7 стих, читаем: «Потому что каковы мысли в душе его, то есть человека, таков и он. Источником греха оказываются именно наши сердце и душа». Есть и внешние обстоятельства, и их существование нельзя отрицать. Однако в каждом из нас есть и наша внутренняя струна, которая начинает вибрировать, начинает звучать в ответ на эти внешние обстоятельства. И об этом говорится как раз в 14 и 15 стихах 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». В Евангелии Господь Иисус говорит, что привлечет всех к себе. Но надо помнить, что привлекает Он именно любовью, и никак иначе. Он не заставляет людей каяться силой. Любовь Божия по-настоящему привлекательна. Но дело-то в том, что и зло сегодня, особенно для грешного человека, тоже привлекательно. Понимаете, если бы у дьявола всегда были отвратительные рога и мерзкие копыта, то от него бы просто бежали, его бы сразу узнавали. Если бы зло для нас, людей, всегда представлялось отвратительным, если бы к нему нас никогда не тянуло, то было бы гораздо проще. Но сегодня очень легко попасть на крючок греха. И тебя вытаскивают за этот крючок и тащат туда, куда ты совершенно не хочешь попасть. Сначала казалось, что все здорово, что все замечательно. Но потом тебя куда-то тащат, и ты уже не понимаешь, куда ты попал. Один мой знакомый рассказывал мне историю, которая была с ним на работе. В общих чертах происходило следующее. Он нашел работу, которая показалась ему привлекательной. Его уже тогда предупреждали, не надо идти на эту работу. Но он говорил, вы ничего не понимаете, это здорово. И казалось, что все хорошо. Но через год этот человек вдруг подумал, куда я попал? Зачем я здесь? Собственно, об этом и говорится в 15 стихе 1 главы послания Иакова. Как же происходит вот это зачатие, упомянутое здесь? Ведь мы понимаем, что зачатие предполагает объединение двух элементов или двух компонентов. О каком же зачатии идет речь здесь и какие два эти компонента? Дело в том, что желание души соединяется с внешними искушениями. Помните, Господь сказал, что если вы гневаетесь на брата, то вы фактически виновны в убийстве. Потому что желание – это уже побуждение к действию. Тогда же он сказал и о человеке, который смотрит на женщину с вожделением. Он уже прелюбодействовал с ней где? В сердце своем. А мы с вами уже говорили, читая книгу притчей, что начинается все в сердце. Так можно ли сказать, что искушение – это грех? Конечно, нет. Само по себе искушение – это не грех. Грех начинается тогда, когда происходит зачатие. Когда шальная мысль, которая у нас появилась, начинает вить гнездо в нашем сердце. Но и затем, когда мысль в сердце подкрепляется конкретным действием. Об этом очень хорошо когда-то сказал Мартин Лютер. Я не могу запретить птицам летать над моей головой, однако я могу запретить им вить гнездо у меня в волосах. Дело в том, что грех – это союз внешнего и внутреннего, то есть внешнего искушения и нашего внутреннего ответа на это искушение. Грех приносит смерть и физическую, и духовную. Тот, кто живет в постоянном грехе, не имеет общения с Богом. Но тогда вопрос. А может ли Божие дитя грешить? Ответ получается утвердительный. Да, может. Только надо понимать, что Божие дитя не может получать наслаждение или удовольствие в грехе. Одна женщина, назвавшая себя христианкой, сказала мне так. Она говорит, мне надоело быть праведной. Хочу погрешить в свое удовольствие. И вот у меня в связи с этим вопрос. Простите, пожалуйста, а сколько греха нужно христианину, чтобы получить удовольствие? Понимаете, Иаков говорит непосредственно о сегодняшнем дне. Он отвечает на вопросы и дает путь к решению проблем, которые есть у нас и сегодня. И такого пути не даст никакая мирская психология, никакое мирское консультирование. Сегодня порой говорят, смотри на вещи просто. А Иаков напоминает, что, например, на грех смотреть просто нельзя. Иаков напоминает также, что если вы грешите, то Бог здесь совершенно ни при чем. Это никак не от Него. Я понимаю, что о многом мы сегодня еще не сказали. К сожалению, наше время подошло к концу, но в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.